Клинок прочертил в воздухе яркий золотой след. Шесть моих спутников позади меня стояли, крепко взявшись за руки. Удерживая тяжеленный меч, я поднял голову, развернулся и встретился взглядом со всеми. Они сразу начали улыбаться. Возникла атмосфера общего веселья. Так я предполагал. Однако следующее событие произошло куда раньше, чем мы ожидали. Мелкий древесный корешок высвободился из ледяного постамента. Паря в воздухе, он вдруг начал резко вытягиваться. Нет, растягиваться. Тончайшие волоски стремительно росли вниз. Верхняя часть, где корень был обрублен, росла вверх. Прямо из места разреза. Сверху раздался ужасающий грохот. Подняв глаза, мы увидели, что винтовая лестница, по которой мы сюда спустились, раздавлена весом чего-то, рвущегося вниз. Тоже корни. Корни древа мира, те, что удерживали Тримхейм. Толстые корни со страшной скоростью прорастали в восьмиугольную комнату. Корешок, тянущийся из постамента, коснулся их, сплелся с ними. В следующий миг, ощущавшаяся все это время легкая тряска, как при землетрясении в один Синда, сменилась мощной конвульсией, охватившей, казалось, весь Тримхейм. «А, рушится!» — вскрикнул Кляйн. Все крепко схватились за руки, в то время как по стенам побежало множество трещин. Раздался оглушительный грохот. Здоровенный кусок льда размером с вагон пролетел мимо нас в направлении Великой Бездны.
«Весь замок Тримхейм разваливается! Папа, надо бежать!»
А закричала Юи у меня на голове. Я глянул в лицо стоящей справа от меня Асуни и проорал в ответ. «Да, но лестница!» Витая лестница, по которой мы спустились в усыпальницу, была буквально сметена ворвавшимися сюда корнями, от нее мало что осталось. Да и вообще, пусть даже мы бы прошли тем же путем, каким добрались сюда, в итоге мы бы очутились на открытой площадке посреди ничего.
«Если ухватиться за корни!»
– пробормотала Синон, глядя вверх. Даже сейчас она сохраняла спокойствие. «Кажется, не получится. Пожал плечами я. Да, корни древа мира протянулись с потолка до середины комнаты, но мы-то стоим на круглом полу метров на 10 ниже. Такое расстояние нам не покрыть, даже если прыгнем со всей силы».
«Погоди, древо мира! Не будь таким злым!»
— крикнула Лизбет, подняв кулак. Однако ее противник же дерево. Едва ли она хоть одного извинения дождется. «Ладно, раз такое дело, Кляйн сама покажет вам свой олимпийский прыжок в высоту!» Воин с катаной резко выпрямился и помчался к противоположному краю шестиметрового круга.
«Идиот, не на...»
Прежде чем я успел его остановить, роскошный Фосберн Флоп свершился прямо у меня на глазах. Кляйн сиганул где-то на 2.15. Впечатляющее достижение, если учесть короткий разбег. Однако дотянуться рукой до корней у него не было ни единого шанса. И тело, описав параболическую кривую, звучно шмякнулось на пол. И тут же, это наверняка от тех предыдущих сотрясений. Так мы все усиленно пытались думать. В стенах возникли новые трещины. Нижняя часть усыпальницы, иными словами, весь нижний край замка Тримхейм, полностью отделилась от остальной глыбы.
«Кляйн-сан, ты дебил!»
Это выпалила Силика, которая вообще-то редко кричит, разве что когда ее за хвост дергают. Тем временем диск, несущий на себе семерых плюс одну плюс фамильяра, сорвался в свободное падение. Если бы это была сцена из юмористической манги, сейчас мы все просто расселись бы и принялись пить чай, как ни в чем не бывало. Однако в VR-MMO такие падения реально ультрастрашные. Я, конечно, каждый день запросто порхал над Альфхеймскими облаками, но это благодаря безотказным крыльям. А когда полеты запрещены, как в донжонах, какая-нибудь девочка-нуб испытывает дикий страх, всего лишь спрыгивая с 5 метров. Даже мне такие полеты не нравятся. Так что у нас семерых, сгрудившихся посреди ледяного диска, разом вырвался вопль ужаса. Вокруг летели ледяные осколки, сорвавшиеся одновременно с нами. Они постоянно сталкивались, дробясь на более мелкие. Если поднять глаза, можно увидеть, как от нижней части гигантского замка Тримхейма откалываются все новые глыбы, и каждый раз, когда это происходит, корни древа мира содрогаются. Добравшись до края диска, я наконец со страхом кинул взгляд вниз. В 1000 метров под нами, нет, наверное, в 800 метров, жадно разинула черную пасть Великая Бездна. Разумеется, наш диск падал тихонечко в ее центр.
«И что там внизу?»
Спокойно поинтересовалась Синон, мне с трудом удалось промямлить в ответ. «Думаю, как Урцан сказал, наверное, там Нильфхейм».
«Хорошо бы там было не холодно».
Нет, по-моему, там охрененно холодно. Ведь там родина ледяных великанов. Благодаря этой беседе узел в моем животе наконец развязался. По-прежнему крепко обнимая Экскалибур, я спросил у сидящей слева от меня Лифы. Лифа, что с тем квестом на истребление? При этих моих словах Сильфида, горохово-зеленый хвост волос, который трепетал, вытянувшись вверх, прекратила вопить. Кто знает, может, это был вопль восторга. И всмотрелась в кулон у себя на груди.
«А, мы успели, братик! Один огонек еще остался, слава богу!»
Просияв, Лифа бросилась ко мне, раскрыв объятия. Я принялся гладить ее по волосам и одновременно думать. Если Древо Мира вернулось к нормальному состоянию, Урт и ее сородичи тоже вернули себе прежнюю силу. А значит, на них больше не будут охотиться гуманоидные злые боги. Так что если мы упадем в Великую Бездну, то отчего бы мы не погибли, от самого падения или от удара о землю Нильфхейма, наша жертва будет не напрасной. Беспокоился я об одном, об Экскалибуре, который мы с таким трудом заполучили. Квест все еще не завершен, это несомненно, поскольку я до сих пор не получил подтверждения, что меч стал моим. Возможно, необходимые условия правильного завершения квеста, мы должны выжить и вновь встретиться с Урд. Тем не менее, я открыл окно меню, и пока Лифа не видит, попытался убрать Экскалибур в рюкзак, но окошко не пустило в себя меч. Что ж, один раз я его уже держал, ну и ладно. Такое все из себя сверкающее легендарное оружие все равно не в моем вкусе. Я пытался обмануть себя с помощью теории кислого винограда. Висящая у меня на шее Лифа внезапно подняла голову.
«Я что-то слышу!»
«А?» Я приложил руку к ушам, чтобы отсечь ветер, и вслушался. Но все равно до меня доносился лишь свист воздуха. Земля была уже куда ближе. На глаз где-то через минуту мы ухнем в бездну.
«Вот опять!»
Снова воскликнула Лифа и ловким движением вскочила на ноги. «Эй, это опасно!» Начал было я, но тут издалека раздался клич, и я понял. Я обернулся и напряг зрение. С южной стороны, за окружающей нас пеленой из ледяных обломков, виднелся белый огонек. Он приближался по дуге. Вот он уже превратился в почти рыбье обтекаемое тело с четырьмя парами крыльев и длинным хоботом.
«Тонкие!»
— закричала Лифа, приложив ладони к рту рупором. В ответ снова вернулся клич. Вне всяких сомнений, это был летающий злой бог Тонки, донесший нас до входа в Тримхейм. Если подумать, поскольку Тонки доставил нас сюда, то ничего удивительного, что он же прилетел нас забрать. Мы бы в любом случае его позвали, чтобы вернуться.
«Мы здесь! Мы здесь!»
– завопила Лис. Асуна тоже замахала рукой. Силика опасливо подняла голову, по-прежнему крепко прижимая пину к груди. Синон с облегчением завиляла хвостом. Клянь по-прежнему в позе приземления после своего сверхвысокого прыжка тоже поднял голову и улыбнулся, показав большой палец.
«Ха! Да я с самого начала верил, что этот парниша нас спасет! Что за хрень?» Так подумал я, и подозреваю остальные 5 сопартийцев тоже. Ибо Кляйн до этой секунды про Тонки даже не вспоминал. Восхитительный, как всегда, Тонки скользил нам навстречу. Оставалось еще полно времени, чтобы мы успели перебраться к нему на спину до падения. Правда, из-за множества летящих вокруг ледяных обломков, Тонки не мог подобраться к нам ближе, чем на 5 метров. Но такое расстояние даже самый тяжело нагруженный игрок может без проблем перепрыгнуть. Первой была Лифа. Она прыгнула небрежно, насвистывая что-то, и шикарным образом приземлилась Тонки на спину. Затем протянула к нам руки и крикнула:
«Силикатян!»
Силика решительно кивнула и, обхватив руками ноги Пины, неуклюже разбежалась и прыгнула. Пина, под которой Силика болталась, захлопала крыльями, увеличивая дальность прыжка. Привилегия приручителя, фамильяр которого умеет летать. Прыжок Силики завершился в объятиях Лифы. Следующая с воплем «Торья!» сиганула Лизбет. Затем текучим движением свой прыжок в длину выполнила Асуна. Синон со своей любовью к экстриму сделала в воздухе двойное сальто вперед и опустилась на спину Тонки ближе к хвосту. Клянь с напряженным лицом повернулся ко мне. Я сделал приглашающий жест, мол, только после вас.
«Точно! Приготовься прийти в восторг от моего!»
Заговорил он, вымеряя глазом дистанцию. Я хлопнул его по спине, не дав закончить. Не рассчитав разбега, Кляйн прыгнул слишком слабо, но Тонкий вытянул хобот и подхватил его в воздухе.
«А-а-а, ужас!»
Не обращая внимания на вопли Кляйна, я снова посмотрел вниз. Великая бездна заполнила все поле зрения за пределами ледяного диска. Я поднял голову, приготовился сделать короткий разбег и ровно в это мгновение осознал кое-что ужасное. Я не могу прыгнуть. Точнее говоря, у меня в руках тяжелый груз, святой меч Экскалибур, и с этим грузом мне не прыгнуть на 5 метров. Даже когда я просто стою, мои ноги чуть ли не уходят в лед.
«Кирита! Кирита-кун!»
До меня донеслись голоса. Я снова опустил голову и заскрипел зубами от раздирающего меня конфликта. Два выхода. По-прежнему прижимать к себе меч и умереть от падения, либо бросить его и выжить. Это совпадение, что игрок проходит испытание на жадность на последних 5 метрах дистанции? Может, это ловушка, подстроенная системой кардинал?
«Папа!»
– встревоженно позвала сидящая у меня на голове Юи. Я чуть кивнул, потом проорал. «Ах ты, кардинал!» Я горько улыбнулся, и в следующее мгновение меч был отброшен. Внезапно меня охватила такая невероятная легкость, какой просто не могло существовать. Вращающийся золотом светлячок тем временем удалялся к краю моего поля зрения. Я сделал короткий разбег и прыгнул. Уже в воздухе я развернулся. Экскалибур медленно, точно перо из крыла Феникса, падал в бездонную глубину громадной ямы. Как только я опустился на тонкий спиной вперед, он развернул свои 8 крыльев на всю ширину, и наш спуск замедлился. Тонкий, до того снижавшийся с той же скоростью, что и наш диск, начал тормозить. Асуна подошла ко мне и похлопала по плечу.
«Когда-нибудь мы его обязательно заберем». «Я точно зафиксирую его координаты», —
добавила Юи сразу за ней. «Ага, точно. Он будет ждать нас где-нибудь в Нильфхейме», — прошептал я, мысленно прощаясь с сильнейшим мечом, который я, хоть и недолго, но все же держал в руках. По-моему, я его больше не увижу. Но на пути к такому исходу встала голубоволосая Кайтши. Ее левая рука сняла с плеча длинный лук, а правая положила на него тонкую серебряную стрелу.
200 метров?
Хм. Пробормотала Синон и быстро произнесла заклинание. Стрела окуталась белым сиянием. Мы все в полном обалдении смотрели, как лучница-снайперша Синон прямо перед нами небрежным движением натянула тетиву до предела. Стрела вылетела под углом 45 градусов вниз в том направлении, где падал Экскалибур. Она неслась в воздухе, оставляя за собой странный серебряный след. Это было заклинание, которое могли применять только лучники. Возвратная стрела. Очень удобное заклинание, когда нужно притянуть к себе что-то, до чего не дотягиваешься рукой. Однако применяют его только на близких расстояниях, потому что серебряная нить искажает траекторию полета стрелы, и с удалением цели точность быстро падает до нуля. Поняв, наконец, намерение Синон, я мысленно вскричал: «Пол царства за попадание!» Все равно это невозможно. А 200 метров — это вдвое больше, чем эффективная дальность стрельбы из лука, сделанного Лис. Нет, даже если бы цель находилась в пределах эффективной дальности, Синон была бы не в самых удобных условиях, чтобы целиться. Она стояла на неустойчивой опоре, вокруг падали глыбы льда, да и цель тоже падала. Но... Падающая золотая искорка вдали, падающая рядом с ней серебряная стрела, они словно притягивали друг друга. Ближе, ближе. Тан! Столкновение двух предметов породило еле слышный звук.
Отлично!
Синон изо всех сил потянула магическую нить, исходящую от ее правой руки. Золотая искорка стала опускаться медленней, замерла и начала подниматься. Вращаясь, она медленно приближалась. Постепенно огонек становился вытянутым, принимая форму меча. Еще пару секунд, и легендарное оружие, с которым я уже мысленно попрощался, лежало в руках Синон.
«О, тяжеленный!»
Пробормотала Кайтши сама и развернулась.
«Си-си-си...»
А голоса 6 игроков и Юи звучали абсолютно синхронно.
«Синон-сан, круто!»
Синон ответила на наши похвалы, дернув вверх-вниз ушами, поскольку обе руки были заняты мечом. Потом, взглянув на меня, слегка пожала плечами.
«Вот, и не надо делать такое лицо».
«Кажется, я слишком беспечен. Должно быть, сейчас у меня на лбу написано «Хочу» черным магическим маркером». Синон, небрежно покосившись вверх-влево, протянула мне меч и сказала: «Держи». А легкое дежавю. Пару недель назад в ГГО в финальной битве «Все против всех» 3-го турнира «Золотая пуля» Синон сделала в точности то же, что и сейчас. Тогда я машинально взял из ее рук плазменную гранату, и затем мы с Синон прижались друг к другу и одновременно умерли от взрыва, что и привело к завершению турнира. Интернет-зрители тогда пытались всячески интерпретировать эту сцену, но со стороны она выглядела несколько пугающе, так что особых расследований не было. Но на этот раз ничего не взорвется. Я... спасибо. Поблагодарив, я протянул руку за мечом, но Синон отвела ее обратно.
«Сперва пообещай мне кое-что».
И голубоволосая Кайтши просияла самой классной улыбкой во всем Алла. Только эта улыбка обладала разрушительной силой 10 плазменных гранат.
«Всякий раз, когда ты будешь доставать этот меч, думай обо мне, хорошо?»
Адзынь! Атмосфера вокруг нас мгновенно замерзла, а сверкающий золотой святой меч Экскалибур перешел от Синон ко мне. Но, невероятно, я совершенно не ощущал его веса. Взамен меня как будто пробрало холодом и одновременно бросило в пот.
«О, тебе трудно должно быть, братец, с такой популярностью!»
Произнес стоящий у меня за спиной Клейн, явно не проникшийся атмосферой. Я наступил ему на ногу, чтобы он заткнулся, и произнес самым спокойным голосом, на какой только был способен.
«Ага, буду иметь в виду. Благодарю тебя. Спасибо, это было просто супер».
«Всегда пожалуйста».
Синон нанесла финальный удар, подмигнув мне, после чего развернулась и зашагала в сторону хвоста Тонки. Затем достала из висящего справа на поясе колчана веточку мяты и сунула в рот. Похоже, так она отдыхала. А выглядела она очень клёво, этакая снайперша Электро, однако я не упустил из виду, что кончик её голубого хвоста поддёргивается. Ясно, что она смеётся втихаря. Она меня поймала. Мысленно простонал я, но ничего уже не мог поделать с кинжальными взглядами остальных девушек.